Она от Матфея, 20-я. У нас здесь тот притч о работниках в винограднике. И, видимо, что тот человек, который договорился с ними, является ли Бог или Иисуса, и договорились с ними во втором стихе по динарию на день. Неважно, сколько они работали, все равно динарию, по динарию на день. Предлагаю, что тот динарию, это является символ спасения. Это не зависит, сколько мы работаем, трудимся, все равно получаем, если мы готовы. Вот, быть с Господом, получаем спасение. Но есть учение в Библии о том, что все то, что мы делаем в этом жизни, получается какую-то награду. Поскольку человек будет действовать, работать, трудиться для Бога, он как-то побольше получает. Помните, другой притч. У одного человека была награда 5 городов, у другого 2 города и так далее. Я считаю, что само спасение, факт того, что мы будем в Царстве Божьем, факт того, что будем вечно жить, это чистый дар. И это не зависит по делам, как Павел столько раз сказал. Это все по вере. Но качество нашего вечности, как мы будем существовать, в каком форме вечности, да, это зависит на нашем труд, наши дела, как мы поступаем в этом жизни. И здесь написано, что он отправил их, но послал их в виноградник свой, ну, чтобы работать. То есть призвание, которое у каждого человека есть во Христе, это кое-что делать. Это не просто вопрос пассивно ходить в церковь, как-то пассивно на культурном уровне, в смысле на уровне культуры, сказать, что я христианин, я не мусульман, я не атеист, я христианин. Это недостаточно. Вот у нас есть какое-то призвание кое-что делать, кое-что фактически вот делать для Божий труд, для Божьей работы, для Него. И слава Богу. Иначе это просто было бы чисто пассивно, чисто на чистом интеллектуальном уровне какое-то согласие, что, мол, да, я являюсь христианином, не мусульман, не атеист и так далее. А у нас есть призвание как-то собрать плоть для Иисуса. Но написано, что тот хозяин страшно нуждался еще работников. Получается, что есть очень много делать для него, и не хватает работников. И так он вышел и стоял там на торжище, и видел, в смысле на сквер, я представляю, и заметил, что очень много людей там стояли напрасно, в смысле они ничего не сделали, праздно, просто там праздно стояли. И он приглашал им и тоже работать для него. А дальше в 6 стихе, дальше он вышел около 11 часа и нашел других, стоящих праздно. То есть на самом последний момент, до того, что урожай уже закончится. Я думаю, что он так страшно хотел собрать, поскольку он мог. Все то, что возможно. И если на самом деле Иисус скоро придет, это получается, что мы как-то в этом ситуации, что мы являемся тем в 11 часу, который там стоит праздно. Праздно. Получается, что если у нас нет отношения с Богом, если мы не будем ничего для Него делать, наша жизнь в духовном плане сравнительно праздна. Значит, ничего. В конце концов, мы не сделаем. Тот человек столько работал, тот человек ничего не сделал, тот человек вообще бомжевал весь жизнь, тот человек вообще очень много сделал, кажется, много книг писал, много чего сделал. Фактически на духовном ниве человек все равно там стоял праздно. И поэтому в старости лет есть ужасная проблема уныния, депрессии, разочарования. Неважно, какой биографии у человека был вообще в жизни. На самом конце, если вообще он ничего как-то не сделал для Бога, он понимает, что что я сделал, что я творил в жизни. Есть какая-то колоссальная пустота. И поскольку людей сейчас живут вообще больше, много длиннее, чем раньше. И людей сейчас у них есть время немножко побольше, но размышлять, поскольку есть тут колоссальная пустота, то чувство, а что я фактически творил в жизни, что я сделал. И я предлагаю, что только во Христе у нас есть значение, у нас есть возможности для вот, значительной жизни. У нас есть значительность только во Христе, только поскольку мы кое-что сделали для Него. Хоть и один человек обратил к Иисусу и дал ему тогда надежду вечного жизни, это чудесно. Ты на самом деле кое-что сделал, поскольку ты кое-что, хотя кажется мелочь, сделал. Это, по крайней мере, кое-что, которое ты сделал. И ты не стоял праздно. И зачем этих людей там стояли до 11 часа, там, в этом сквере, я представляю, и никто не хотел им взять на работе. Почему? Почему? Потому что вроде они старые, или ленивые, или инвалидов, или вообще, ну, слабые или неработоспособные. Никто им не хотел взять. А тот человек, тот хозяин, все равно им взял. В каждом притче Иисуса, кажется, есть кое-что, которое мы сможем понять, представить. И есть кое-что, которое совсем необыкновенное. Мы сможем представить, но ситуации там, в каком-то сквере, в Среднем Востоке, 2000 лет тому назад, во время урожая, хозяин пришел, взял людей, вот, работать для него. А то, что странно в этом притче, это в том, что он платил каждому одно и то же. Наши инстинкты, конечно, кричат, что это не то. И это специально ставлено в этом притче, чтобы показать нам, что это не по делам. Это чистый дар Божий. Тот спасение, который он предлагает нам, это чистый дар, это не зависит по делам. И если мы являемся тех, которые он призвал в самом 11 часу, получается, что мы являемся тех, которые в духовном плане не очень силен, не очень работоспособен, наверное, старый, инвалидов и так далее. То есть тех, я говорю на духовном плане, тех, у кого нет, наверное, способности как-то действовать и работать для Господа. И мы являемся этих людей. Представляете, когда в конце концов управитель приглашал всем получать свои деньги. Они стояли бы в линию. И в этом линию сперва те, которые столько работали, пришли, получали динарию. И потом тех, которые он нанял в 11 часу, они пришли и тоже приняли такой динарий. Представляете, как уходя от этого хозяина, они все вообще, это было бы для них чудесно, что я старый или больной, я правда не очень много работал и не очень долго работал, а все равно я получил тот динарий. Вау! И это точно наше чувство во время судного дня, когда мы будем стоять перед Иисусом и получаем вечность. А кто я? Разве я достоин этого? Разве? Я, который вообще не очень в духовном плане, я, который не очень много сделал для Него, я, который вообще только мало для Него сделал, и то, что я сделал не очень хорошо, был сделан. И я получал тот спасение, и это да. И просто так и будет. И это мы сможем представить. Поскольку мы представляем, как мы будем чувствовать, когда будем стоять перед Иисусом, получая вечность. Вау, разве я? И Иисус это предвидел, поскольку здесь, в этом притче, Он все это прекрасно рассказал в этом форме этого притча. В 8 стихе есть хозяин и управитель. Господин виноградника, говорил управителю своему. Я представляю, что это говорится о Боге, как господин виноградника. И управитель, я предлагаю, это, наверное, Иисус. Значит, что Бог и Иисус отдельны. Они действуют вместе. Но Бог и Иисус являются разных людей, персонажей. В 10 стихе пришедшие же первым думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Получается, что во время судного дня мы будем кое-что понять. Тех, которые считали себе выше и лучше в духовном плане другими, мы работали 10 часов. Разве я не лучше, чем тот старый человек, который не очень много сделал и только один час работал? И они будут понять, что нет спасения, это чистый дар. Получается тогда, что судный день имеет смысл для нас, чтобы мы кое-что поняли. Чтобы тех, которые считают себе силу в духовном плане, поняли бы, что все равно это не по делам. И тех, которые считают себе очень слабыми, признают, что я не столько работал, я такой слабый. И тоже поняли бы, до таком степени это чудесно, столько Бог дал мне. Если не было бы понятия судного дня, ну что, Иисус пришел бы, основал бы свое царство здесь на земле, и мы, просто начинали бы жить вечно. А если так, без понятия судного дня, мы вообще не оценили бы то, что Он дал нам. Мы не поняли бы Его милость. И поэтому суд судного дня – это для нашей пользы. Это не чтобы Бог будет через такой процесс как-то собрать информацию. Он уже все прекрасно знает от самого начала. Это для нас. И в 14 стихе «Возьми своей и пойди». Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Это, конечно, очень сложно для нас в этом жизни понять, потому что мы считаем, что дела – это самое главное. Если человек побольше работал, ему придется получать побольше зарплаты. А это как-то в нашем природе. Это естественно у нас. И Бог хотел им или нам показать, что нет. В духовном плане – нет. Не может быть так. И даже во время судного дня это было бы сперва немножко непонятно для некоторых людей, тем более даже сейчас. После этого, в 19 стихе, Иисус предсказал его распятие очень подробно. В 19 стихе они осудят его на смерть и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Все очень понятно, ясно. А когда Иисус умер, ученики вообще не поняли. Хотя Иисус столько раз им объяснил, так четко и подробно, здесь очень подробно написано, биение и распятие, поругание, и что они передадут его язычникам, это то, что евреи сделали, передали Иисуса к римским властям. Но получается, что мы сможем слышать Слово Божие, и несмотря на то, что это так четко и ясно, мы все-таки не хотим это понять. Неважно, как это понятно и все четко, ясно написано. Есть какой-то барьер в нашем духовном зрении. Каждый раз, когда Иисус поднял тот вопрос, что знаете, я скоро всего умру на кресте. Он несколько раз это объяснил. Я заметил, каждый раз в Евангелии, когда он тот вопрос поднял, ученики сразу как-то начинали говорить о другом теме. Здесь особо очевидно, что он это сказал. И как-то мы ожидаем, что ученики сказали бы, ой, Господи, ой, как это страшно для тебя будет. Они начинали спорить, кто будет самый высший в Царстве Божьем. Тот женщина, мать сыновей Завидеевых, пришла и хотела, чтобы у ее сыновей было бы место на правую сторону Иисуса и на левую. И это типично и тоже для нас. когда читаем о распятии Иисуса, мы как-то, естественно, хотим как-то поднять другие темы. То есть сосредоточиться на этом для нас очень сложно. Читаешь Евангелие, где написано на всякие подробности об этом, и как-то мы не хотим как-то обратить внимание не слишком к этому. Почему? Я думаю, почему? Потому что подсознательно мы как-то понимаем, что если он так страдал, придется, что мне надо и тоже. Он столько раз сказал, что вам надо взять мой крест и ходить за мною. Моя смерть, мое распятие является какой-то прообразом вашего. И, конечно, мы это не хотим. Это для нас сложно. Поэтому я предлагаю, у нас какой-то проблем. Когда мы думаем о его распятии, мы сразу, как и эти ученики, мы не хотим. Мы хотим по-другому. Начинать спорить с друг другом. Интересно, что она сказала в 21 стихе. «Скажи, чтобы все два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». От Матфея 25 глава Иисус объяснил, что тех на правую сторону, да, они будут в Царстве Божьем, и тех налево, они не будут в Его Царстве. Итак, она вообще не поняла о том, что она спросила. Если я был бы Иисус, я ей ответил бы: «Милая, понимаешь, никто не должен быть на моем левую сторону, потому что если вы на левую сторону, получается, что вы не будете в моем царстве. Ты вообще не понимаешь о том, что ты спросишь». Но он более мягкий. И он просто сказал: «Ну, ладно, вы не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Опять, если я был бы Иисус, я сказал бы: «Слушай, ребят, вы вообще ничего не понимаете насчет распятия, насчет этого боли, вы вообще ничего не понимаете». Но он очень мягкий с ним. И получается, что мы, когда иногда мы тоже чувствуем или слушаем даже слов человека, который вообще игнорант, который вообще ничего не понимает, иногда мы хотим как-то сказать: «Да нет, ты ничего не понимаешь, да нет, это не то, то, что ты сказал, это так», и так далее. А Иисус более мудрый с людьми. Он более мягкий, типа сказал: «Ну хорошо, если вы хотите так, хорошо, ладно, готовы, хорошо, посмотрите». Это более мягкий. Они просто смело сказали: «Ну да, мы сможем пить чашу, которую он будет пить». Вы помните, в Гефсиманском саде, как он страдал, как он попросил у отца, чтобы тот чашу минует ему, чтобы не надо этого пить. И мы тоже думаем: «Да ладно», как есть такая песня, да, «Я хочу страдать с тобой». Очень красивый, ну, та женщина очень красивая это пела, да, что «я хочу страдать с тобой». А разве мы это понимаем? Разве мы оценим то, что случилось на кресте? Столько боли. Боль для каждого вот орган, для каждого вот часть тела. За столько часов. Но смерть через мучение. Он сказал в 23 стихе: «Не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим». Опять мы видим разницу между Богом и Иисусом. «Не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим». То есть Бог уготовил, приготовил награду для нас на индивидуальном масштабе. То есть он смотрит на тебя, на меня и думает: «Ну, что было бы самое для этого человека идеально? Что самое лучшее вот в жизни для Марии, для Данкана, для Эдгара, для этого человека? Что, какая форма вечности была бы для него идеальна?» И он устроил именно это для нас. И если мы уповаем на Господа так, как на отца, на папу, получается, что нам не надо слишком много переживать о как это будет, как механически, как физически выглядит вот, вечность в Царстве Божьем. Потому что мы просто знаем, что Бог это готовил для нас. И это Он готовил, зная нашу личность, то, что было бы для нас абсолютно самым высоким уровнем удовольствия и радости. И это будет вечно. И Он это придумал для нас. Иисус сказал, 27 стих, «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий, нет ли от того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это опять призыв, потому что это радикальная инверсия всяких ценностей и так далее, которые есть вообще у человека, что я хочу быть первым, я хочу выглядеть ну, самым шикарным и так далее. И Иисус сказал, что нет, это все наоборот. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Тут понятие рабства немножко для нас не очень понятно, наверное. Мы, конечно, понимаем, что значит, допустим, работать для хозяина, который требуется очень много. А в первом веке вообще быть раб, это страшно. Значит, у тебя не было ничего, никакой человеческий права, ничего. Хозяин тебе покупал, и значит, что ты вечный до смерти в его служении. Когда ты будешь становиться старый или слабый, он будет, в принципе, тебе убить, если он такой. У него вполне прав есть это делать. Твое тело даже не его. Если ты женщина, имеешь детей, эти дети, они не твои, они являются его. Он готов тебе использовать именно так, как он хотел. Есть страшные такие рассказы, как ну, эти хозяины злоупотребляли этих рабов. И, конечно, каждый раб мечтал о свободе. Но очень мало, очень совсем мало тех, которые были в рабстве, получили, в конце концов, свободу. Иногда. Пришел какой-то он хороший хозяин, который как-то понравился какой-то раб и сказал, ну хорошо, я дам тебе свободу. У них был какой-то знак на своем теле, ну, какую-то татуировка, которую они ставили. Показать, что он тоже не человек, он раб. И они сделали страшные такие эксперименты с ними. Если хозяин как-то богатый, просто использовал этих ну, на шоу, чтобы ну, бороться с левыми и так далее. Все абсолютно страшно. Когда Иисус сказал, что отдам душу свою для искупления многих, я думаю, он говорил все-таки в рамках рабства. Потому что был такой ситуации, где у богатого человека был возможность покупать раб от другого хозяина и тот раб освобождать. И я думаю, что это именно то, что Иисус имел в виду. Что я умру на кресте, чтобы выкупить тебе, чтобы искупить или выкупить многих. Это именно то, что он сделал. Получается, что наша жизнь в духовном плане, конечно, в рабстве. И кажется, что в безвыходном ситуации, как я могу выходить из этого, я не смогу. Или ну, раб стал раб из-за того, что Римский импер, армии им взяли в войне. Или из-за того, что они так родились, из-за того, что своих родителей тоже в рабстве. Получается, что ты тоже будешь раба. И мы, наверное, более в этом ситуации. Мы в рабстве. И Иисус умер, чтобы выкупить нам, чтобы искупить нам из этого рабства. Поэтому, понимаете, почему я постоянно ободраю людей принять крещение во Христе? Потому что это значит, что мы сейчас поменяли хозяина. Как Павел писал к Римлянам, 6 глава, что через этого обряд мы сможем поменять вот, хозяин. Мы раньше были вот в рабстве греху, и мы сейчас являемся в рабстве Иисуса. Но это парадокс. Через этого мы получаем, в конце концов, свободу. 32 стих. Эти слепые пришли к нему. И Иисус сказал: «Чего вы хотите от меня? Разве это не очевидно? Разве это не понятно, что они хотели зрения? Они хотели смотреть и видеть. Это то, что они хотели. Это разве не очевидно? Зачем он тогда задал им вопросы? Чего вы хотите от меня?» Я думаю, что довольно часто Иисус это сделал. Почему? Потому что он хотел как-то делать, чтобы человек понял, на самом деле, очень интенсивно, то, что я хочу. И Бог тоже это делает с нами в нашей жизни, чтобы очень интенсивно мы чувствовали бы уровень нашего страшной необходимости для Него, для исцеления, для спасения, для зрения. Ладно, у кого еще есть вопросы и комментарии?